страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Мы сегодня с вами встречаемся в 564-й раз в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А мы с вами сегодня продолжаем читать послание к Галатам. Вчера было немало писем, на что-то мы успели ответить, на что-то не успели. А вот эта история с одеждой многих затронула, и в переписке, я смотрю, в ваших комментариях вы об этом тоже пишете. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии», и в тех группах, в тех сообществах, где вы нас смотрите, где вы нас слушаете, и комментарии мы, конечно же, читаем. Анна Веселова соглашается с одним из утверждений, которые даже не мы сделали, это Библия сделала это утверждение, и Анна с этим соглашается. Да, пишет она, Бог никогда не бросит человека в трудную минуту. Но при этом есть люди, которые, и здесь у нас в письмах, было вчера такое письмо, был вчера такой комментарий, «Христос живет в нас и меняет нашу жизнь, но я этого не чувствую, в моей жизни все плохо». Вот пишет Юлия Невская. Значит, смотрите, какая штука. То есть, с одной стороны, пишет Анна о том, что Христос меняет нашу жизнь и никогда нас не бросит. С другой стороны, пишет Юлия. И кажется, что их сообщения друг другу противоречат. Но Анна исходит из духовной истины, из духовной уверенности. Она знает, что Христос нас не бросит. Анна, даже если будет плохо, будет стремиться, если ей будет плохо, она будет стремиться ко Христу. Юлия исходит из своего ощущения. В данный момент ее ощущение таково, что вот все плохо, и Христос явно не с ней. Я не буду, да я просто не могу отвечать на письмо Юлии Невской, на комментарий ваш, Юля. Я не могу отвечать удаленно. Но вот почему. Я не знаю, что происходит в вашей жизни. Это одна история. А, может быть, не имею права знать. Если вы христианка, то у вас есть пасторы, у вас есть люди, которые Богом поставлены для того, чтобы вот вас по возможности поддерживать, но также и направлять, и наставлять тоже. Это одна история. Другая история заключается в следующем. Ведь наши отношения с Богом, наше ощущение Бога, оно ведь определяется не только и даже не столько теми событиями, которые происходят в нашей жизни. Ну вот, сегодня у меня все хорошо, поэтому Бог рядом. Сегодня у меня все средне, поэтому Бог где-то на расстоянии далеко вытянутой руки. Сегодня совсем все плохо, значит, и Бога как-то не видно. Нет, если бы этим определялось, то все было очень шатко и нестабильно. Наши отношения с Богом определяются Его любовью. Наши отношения с Богом определяются также нашим послушанием. Вот Его любовь неизменна. Наше послушание может меняться. Так что смотрите, какой меняющийся компонент в отношениях с Богом. Мы с вами будем читать еще книгу Иова, как раз после послания к Галатам. И там вот отношение Иова, там позиция Иова. Вот он понимает одну вещь. Бог дал, Бог взял. Но даже Иов в какой-то момент начинает роптать, он начинает сетовать. Это действительно нелегко. Что сказать и что посоветовать, когда вот человек чувствует себя как Юля, Бог просто далеко и все. Найти христианина, который находится рядом, который знает вас, который может поговорить с вами, помолиться с вами, даже не советы давать, а выслушать вас. Возможно, я пока очень аккуратно говорю, возможно, в вашей жизни есть какой-то грех или какое-то непослушание. Возможно, такого явного непослушания и нет. Происходит что-то еще. Может быть, оно никак не связано с вами. Но отношение ваше определяется вот этими событиями. Я имею в виду отношение к Богу. Вот чтобы в этом разобраться, надо действительно сесть вместе, поговорить, побеседовать, помолиться. Тогда есть возможность как-то вот из этого выходить. А так действительно Юлия и Анна пишут как будто разные вещи. Но на самом деле это люди, которые исходят из разных граней духовного опыта. Я со своей стороны за Юлю молился и еще помолюсь. Но, Юля, вам, если вы сейчас нас слушаете, вам действительно нужно сесть, поговорить, помолиться с кем-то, кто недалеко от вас находится, если в вашем районе, в вашем городе либо нет церкви, либо вы не знаете церкви, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, мы тогда попытаемся вам в этом помочь. Вчера многих затронула, как я уже сказал, тему одежды. Вот я начал об этом говорить, я не люблю эту тему, потому что она зачастую разделяет, это как о музыке говорить, но приходится. Вот пишет, например, Роман Кузнецов, знаете, когда люди начинают вопрос со слов «можно ли?», у меня всегда встречный вопрос «а кому и когда?». Вот Роман пишет, можно ли ходить верующему человеку в шортах и при этом вести служение? Вот мне интересно, Роман, а если просто вот можно ходить верующему в шортах или нет? То есть вопрос про шорты или про ведение служения, или про что? Я хочу задать вот какой вопрос. Можно ли верующему вести эфир в футболке? Ну, или вообще вот обнажившись, можно ли верующему вести эфир? Это что, показание духовного состояния или нет? Я думаю, что нет, это не показание духовного состояния. Буду ли я здесь, у нас сейчас, в этой студии, вести эфир таким образом? Тоже нет, не буду, естественно, потому что есть определенные правила, есть определенные установления, понятно, почему они. Если я прихожу сюда, я говорю, слушайте, а мне ваши правила вот глубоко неинтересны, да, тогда вопрос, насколько я действительно послушаю, насколько я готов принимать авторитеты, насколько я готов принимать власти. Возможно, в моей жизни есть проблема. То есть это не то, что вот я вот так хожу, значит, я неверующий, да, это то, что мне говорят, смотрите, мы вот здесь, в нашем сообществе так договорились, не показатель духовности твоей, а некая договоренность между людьми вести себя именно так. Поэтому, слушайте, да, я бывал в церквях, Роман, и неоднократно бывал в церквях, и в России, и не в России, где вели поклонение в шортах. Я бывал в церквях, где пастор проповедовал в шортах и в футболке. Блестяще, кстати, проповедовал. Его проповеди были гораздо лучше, чем некоторые проповеди пасторов в пиджаках, застегнутых на все пуговицы. Но в тех церквях пасторы, и не только пасторы, договорились, да, что вот по причине климата, по причине каких-то еще других вещей, вот да, так там можно, там это нормально. Я был в церквях, где люди, к сожалению, поступали иначе. Он говорит, у меня свобода, к свободе призваны вы, братья, стойте в свободе. И поэтому он, соответственно, в этих шортах вылезает, в общем-то, наплевав на всех остальных. Это он не свободу проявляет, это он неуважение проявляет. Тут нужно эти вещи разделять. Является ли одежда показателем духовности? Да, но не настолько, насколько мы ее себе представляем. Я вспомню пример, который мы приводили. И я напомню, кстати, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот я напомню пример, который у нас был в связи с посланием к римлянам. И пример был не во вводной нашей части эфира, а пример был в основной части эфира. Собственно, вот то, что мы делаем, основываясь на материалах доктора Маги. Пример был такой, такая история. Вот группа молодых христиан. Да, история старая, история американская, но история весьма показательная. Группа молодых христиан из очень консервативной церкви в Техасе приезжает в гости в Калифорнию. Тоже в очень консервативную христианскую церковь. Тут я могу засвидетельствовать, что такие консервативные церкви есть повсюду. Но теперь вопрос, а что такое консервативная церковь? И тут между ними возникает некоторая проблема. И вот эти техасцы приехали в Калифорнию, и калифорнийцы ведут их куда после церкви? Правильно, купаться. Да, на пляж, вот купаться. И техасская молодежь в шоке от разврата калифорнийцев. Потому что эти калифорнийские христиане, они ведь ничего в этой жизни не понимают. Они купаются и мужчины, и женщины в одном и том же месте. А техасцы ожидали, что мальчики пойдут направо, девочки пойдут налево и рядом находиться не будут. Пока техасцы переводят дух в шоке от того, насколько залиберализировались эти самые калифорнийцы. А калифорнийцы тоже консерваторы. Они выкупались, все хорошо, но техасцы как-то это дело переварили. А дальше пришло время удивляться калифорнийцам, потому что техасцы вышли на берег, и, ну, не все, но многие мужчины из этой самой техасской молодежной группы достали свои трубки и закурили. Значит, сидят калифорнийцы и смотрят и думают, вы вообще христиане или как? А в Техасе, ну, в той калифорнийской церкви, трубки считались, ну, не то что не там греховными и так далее, а была даже такая ассоциация, что, ну да, старый такой добрый ковбой, такой техасец с Библией да с трубкой, и все нормально. Вот, понимаете, у каждого из них были свои ассоциации, и те, и другие были друг от друга в шоке. Но дело-то в том, что ведь не это нас объединяет, дело в том, что не это нас определяет. Вот эту мысль, кстати говоря, в свое время понял замечательный британский проповедник, один из лучших проповедников, а то и лучший проповедник, все-таки лучший проповедник Британии 19 века Чарльз Сперджин. Я думаю, что многие из вас читали проповеди Чарльза Сперджина. Я думаю, многие из вас знают про жизнь Чарльза Сперджина. Вот. У Чарльза Сперджина, кстати, как раз была вот эта история. Ну, это 19 век, да? Это вот нормальный такой джентльмен, как вот в нормальных джентльменских клубах. Короче, Чарльз Сперджин, будучи проповедником, очень любил свою трубку. Вот, значит, он был курильщиком достаточно заядлым. Его в этом упрекали, ему говорили, что ну как ты, вот ты зависишь от этого, вот ничто, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною, ему говорили. На что он отвечал, ну я курю, но я без излишеств, значит, вот если будут излишества, тогда я брошу. Его спрашивают, а что вы имеете в виду излишества? Он говорит, ну это если курить две трубки одновременно, одна с левой стороны рта, а другая с правой. Вот, это он отшутился. Когда Сперджин изменился, и вот это очень важно, чтобы понять всю эту ситуацию, когда Сперджин бросил свою трубку? Сперджин бросил свою трубку, когда увидел в Лондоне рекламу табака, и на рекламе было написано «Этот табак курит сам Сперджин». Вот когда он понял, что он поставлен Богом быть проповедником Евангелия, что он поставлен возвещать об Иисусе Христе, что он поставлен для того, чтобы быть человеком, который открывает путь спасения, да, спасения данного Богом. А его имя ставят в рекламу табака. Вот он не то проповедует. И вот тогда именно это заставило его принять решение и отказаться от этой своей привычки. Вот это было уже слишком. Это та грань, которую нельзя было переходить. И понятно почему. Теперь смотрите, какая история получается здесь. А то, что в нашей жизни происходит, оно мешает нам проповедовать, и оно мешает другим услышать. Если да, то это очень серьезная грань. Человек, который настолько борется за свою свободу, что готов всех остальных растолкать, не ведет людей к Господу. Напротив, он уводит людей от Господа. Человек, который приходит в традиционную церковь и говорит, слушайте, все ваши тут песни и сборник, это отстой. Давайте мы будем петь новое. Давайте будем петь только по-новому, только по-другому. У него нет уважения к людям, у него нет уважения к братьям и сестрам. Да, по большому счету, он может пойти в другую общину, также верующих людей, также верующих христиан, где установлены какие-то другие правила. Если я вдруг, не знаю, стукнет мне сейчас в голову, и я решу, что вести эфиры надо только в футболке, да еще в какой-нибудь открытой футболке. А, скорее всего, наше руководство мне скажет, слушай, значит, иди в какую-то другую христианскую среду, на какое-то другое христианское СМИ и веди эти эфиры там. Там это будет уместно. И вот тогда действительно возникает вопрос о том, ну что, есть у нас духовная зрелость или нет? Или мы стараемся вот наше мнение навязать другим? И еще одна вещь. Мы о ней тоже говорили в связи с посланием к римлянам, но я понимаю, что далеко не все это слушали. И тут, кстати, был вопрос по WhatsApp, прислали вопрос о том, где можно найти передачи, все наши прошлые передачи, так что было удобно слушать, не нужно было ничего пролистывать сначала до конца. Ну, я постараюсь найти ответ на этот вопрос до завтра. Ну, или найти ответ, или сказать, что мы пока этого еще не сделали. Я понимаю, о чем вы, да? Вот нужно пролистывать, нужно просматривать архивы. А идея-то в чем? Чтобы вот запустить и поехали, да, от первой до последней. До первого до последнего эфира такой плейлистик, где все одно за другим. А ближайшее, что я к этому могу сказать, да, вот по этому поводу могу сказать, это плейлисты в нашей группе ВКонтакте. Группа по страницам Библии. Ее легко найти по нашему логотипчику. Это буквы ПСБ, белые на красном фоне. Вот. И там это можно посмотреть. Но послушать. Но я понимаю, что, возможно, это не совсем то, что вы имеете в виду. Если, кстати, хотите уточнить, уточните, пожалуйста, с тем, чтобы мне до завтра ответ найти. Так вот, еще одна вещь, которую мы говорили с вами в связи с посланием к римлянам. Понимаете, ведь законничество не только в том, чтобы ограничивать других. Ну, грубо говоря, я такую музыку не слушаю, и ты не будешь. Я так не одеваюсь, и ты не будешь одеваться. Законничество в том, что мы начинаем навязывать свое представление другим и считать, что настоящие христиане поступают только так. Законник и тот человек, который требует, чтобы все обязательно покрывали головы и носили юбки, и тот человек, который снимает эти покрывала с голов других людей, крича о том, что ну это же отсталость, это где же у вас свобода, и вообще, вот я, мне нормально, и вам это будет, должно быть нормально. Вот он ровно в такой же степени оказывается законником. Так что здесь нужно быть осторожным. У нас в конце эфира останется буквально пару минут, пару сообщений, я думаю, мы прочитаем. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Священное Писание, тем более сегодня у нас очень и очень важный фрагмент послания к Галатам. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, мы признаемся, что порой не понимаем Твой замысел, но очень хотим понять. И Ты открываешься нам. Веди нас, Господи, и направляй нас. Да будет Тебе слава и честь и хвала. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 564-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем читать послание к Галатам. Апостол Павел беседует с галатийскими христианами. Он говорил о себе, и это было такое его большое предисловие. И мы уже поняли, почему это предисловие в данном контексте было столь необходимо. А дальше апостол Павел продолжает разговор об оправдании по вере. Заключительная часть второй главы – это богословское обоснование оправдания по вере. Ну а в третьей главе апостол Павел начинает личный разговор. Он называет галатийских христиан несмысленными. То есть он буквально говорит, где вы оставили свой разум, почему вы отключили свой разум. Или точнее даже, кто или что заставило вас отключить свой разум. Он говорит в первом стихе: «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине?» И дальше объяснение того, почему вся эта история совершенно невероятна. Апостол Павел задает галатийским христианам целую серию вопросов, и это риторические вопросы. Кто прельстил вас? Кто увел вас? И дальше мы читаем: «Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». Я думаю, что мы до конца с вами не поймем, что означает эта фраза «как бы у вас распятый». Апостол Павел был с галатийскими христианами. Он беседовал с галатийскими христианами. И это одна грань того, о чем мы с вами говорим сейчас. То есть они слышали о распятии Христа непосредственно от апостола Павла. Но есть и вторая грань этого. Ведь в их жизни действовал Святой Дух. Потом, буквально в следующих стихах, апостол Павел к этому перейдет. Святой Дух открывал им тот факт, что Иисус Христос распят. Святой Дух вел их в том, чтобы увидеть подлинное положение дел. И когда-то они даже видели это подлинное положение дел. Это не то, что галатийские христиане не знали истины, никогда не стояли в истине. Это совершенно другое. Все вроде бы было нормально. Что случилось с вами? Послание к римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И апостол Павел исходит из того, что в галатийских христианах живет Святой Дух. Но при этом они уходят в нечто такое, что совершенно противоречит Святому Духу. Тот же апостол Павел в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, пишет: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Опять-таки, это событие уже произошло. Евангелие является истиной независимо от опыта галатийских христиан, российских христиан или кого-то еще. Я могу решить, что Бог меня любит, я могу решить, что Бог меня не любит. Это решение на самом деле для объективной истины ровно ничего не значит. Евангелие открывает нам Божию любовь, и она существует независимо от того, как я или кто-то другой к этой истине относится. Значит, получается, что истина незыблема. А вот галатийские христиане ушли от того понимания, от той твердости в истине, от того стояния в истине, которое было у них раньше. Второй стих. Апостол Павел продолжает задавать вопросы. И он как раз и переходит к вопросу о служении Святого Духа. «Сие только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?» Если перевести и упростить, то получается следующее. Апостол Павел как бы спрашивает: «Вы что, были настолько послушны Богу, настолько хорошо исполняли закон, что каким-то образом, помните, как нас в юности когда-то учили, многих из нас, по крайней мере, каким-то образом количество перешло в качество? Вот мы были настолько послушны ему, что в какой-то момент он, Бог, сказал: о, а я вам теперь дам Святого Духа». Нет, это было невозможно даже для иудеев. Даже сам Павел при всем своем послушании Богу, живя по закону, живя без Христа, вдруг пошел против Христа. И Богу просто нужно было взять его за руку или за шею, как хотите, и повернуть, совершить в нем это покаяние, этот поворот, это изменение разума, это метаноя. Но ведь это апостол Павел. Такой хороший, воспитанный еврейский мальчик, который учился у ног Гамалиила. Но галатийские-то христиане не знали закон. Они были из язычников, в том-то вся и штука. Если даже Павел, соблюдая закон, не мог по закону получить Святого Духа, то уж галатам это никак не светило. Потому и спрашивает он: «Ну что, получили Святого Духа, получили оправдание по делам закона? Зачем же вы обратно-то к закону идете?» Третий стих, он продолжает эту мысль. «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» В некоторых современных переводах этот стих, ну и весь этот фрагмент, передается достаточно сурово и достаточно жестко. Честно говоря, и в оригинале он достаточно жесткий, потому что апостол Павел просто говорит, слушайте, то, что вы сейчас делаете, противоречит и богословскому содержанию, и всему вашему опыту. То есть, как вы такое можете делать, я не понимаю. 4 стих. «Столь многое потерпели вы, неужели без пользы?» Ну, если бы только без пользы. Вот эту фразу «без пользы» можно переводить и словом «бессмысленно». Вы пострадали. Вы очень много пострадали, и вы через многое прошли. Апостол Павел говорит, слушайте, неужели все зря? И тут он продолжает, о, если бы только без пользы, или если бы только бессмысленно. Он говорит фактически о том, что какие-то вещи из того, что было в их жизни, пошли им на вред. То есть вы через все это прошли. И вот что же теперь? Что с вами происходит? И дальше апостол Павел продолжает задавать свои вопросы. 5 стих. «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере?» Люди, конечно, нападали на апостольство Павла, и они говорили о том, что он пришел позже, как апостол, до этого были другие апостолы. Но давайте помнить, кроме того, о чем мы говорили в прошлых передачах, что к Галатам как раз первым пришел именно апостол Павел. И одной из составляющих апостольского служения того времени были чудеса. Вспомните чудеса, описанные в книге «Деяния апостолов». Вспомните исцеление хромого, 3 глава. Это совершили Петр, Иоанн, или точнее, Бог совершил через Петра и Иоанна. Помните самого апостола Павла, помните то воскрешение, которое он совершил, или опять-таки, точнее, Бог совершил через него, а до этого воскрешение, которое совершил Петр, все это описано в «Деяниях апостолов». И вот когда Павел пришел в Галатию, среди прочего, галатийские христиане видели Божьи чудеса, совершаемые через апостола. Они знали и понимали, что Бог дает им Святого Духа, и они также видели апостольские чудеса. В этом контексте и звучит вопрос апостола Павла, обращенный к галатийским христианам. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?» Но вот когда Павел пришел в галатийские церкви, или точнее пока еще тогда в города галатийские, города этой провинции, он что, стал показывать Божьи чудеса и говорить, а теперь давайте следовать закону? Нет, он говорил и наставлял в вере. Он показывал, что такое вера. Он мог творить чудеса, но ссылался он при этом всегда на веру. И когда исцелял больных, и когда воскрешал мертвых, другого Евангелия, другой проповеди у него не было. И Павел говорит галатийским христианам, смотрите, вы все это видели. Вы видели это, и вы видели меня, то есть Павла, пришедшего сюда, в Галатию, не как фарисей, не как законник, а как христианин. Он говорит, я был среди вас, я служил среди вас как христианин. Даже при том, что я имел бы полное право быть фарисеем. Так что ж вы опять идете в фарисейство? Зачем вам туда? Реально? Апостол Павел не понимает, как такое может быть. А дальше, буквально в следующем стихе, начинается подробный пример, который мы будем разбирать. Мы сегодня начнем, у нас есть еще время. И в следующий раз продолжим разбирать этот пример. Пример про отца еврейского народа, Авраама. Павел как будто говорит, хотите про еврейский народ? Пожалуйста, давайте про Авраама поговорим. Эта история начинается в 6 стихе 3 главы и идет до 13 стиха 4 главы. Но на самом деле дальше в 4 главе говорится про Агарь. То есть фактически это продолжение той же истории. Почему важна история Авраама? Я сначала скажу общую вещь, но потом мы эту общую вещь будем расшифровывать. Я ее еще не раз повторю. Но я хочу все-таки сейчас ее для вас озвучить, для того, чтобы вы уже были настроены слушать именно эту ноту. Законники говорили, что для оправдания необходимы две вещи. Соблюдение закона Моисеева и обрезание. В 15 главе 6 стихе книги Бытие мы читаем: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть эта вера была зачтена ему как праведность. Авраам был признан праведным, но при этом, номер один, он был оправдан не по закону, потому что закон тогда еще не был дан, до закона еще 400 с лишним лет. Номер два, он был оправдан не по обрезанию, потому что и обрезание в тот момент еще не было установлено. И вот эти иудействующие в галатийских церквях скажут: давайте мы обрезывать язычников, давайте язычников проводить через обрезание, потому что иначе оправдания не будет. И апостол Павел, отвечая на это, как бы говорит: послушайте, а вот Авраам, был Авраам оправдан? Да. Знал он закон, соблюдал он закон Моисеев? Нет, потому что это было другое время, закона еще не было. Был он оправдан до того, как получил обрезание, или после того, как получил обрезание? Потому что если после, то можно сказать, что обрезание имеет какую-то особую оправдывающую силу и так далее. Но выясняется, что Авраам был оправдан до обрезания, совершенно на другой основе. Вот в этом и состоит смысл большой такой иллюстрации, которую мы здесь находим. Мы сейчас начнем читать эту иллюстрацию. Мы уже читали Бытие 15.6, а теперь смотрите Галатам 3.6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Вы поняли, да, что это цитата? Это цитата из Бытия 15.6. Это тот стих, тот фрагмент, который мы с вами уже читали. Мы, кстати, давно уже не возвращались к книге Бытие 15 глава, поэтому есть смысл повторить и разобрать эту иллюстрацию в контексте. А контекст там очень интересный. Это ранний этап жизни Авраама. Кстати, потом в Новом Завете, мы уже об этом говорили, эта иллюстрация или эта цитата идет трижды. Она идет в послании к Римлянам, 4 глава, 3 стих. А она идет также в послании к Евреям. И она идет здесь в послании к Галатам. Авраам – это величайшая иллюстрация спасения по вере. Опять-таки, мы не можем сказать, что Авраам оправдался по закону, потому что закон был дан через 400 с лишним лет после этого. Мы не можем с вами сказать, что Авраам оправдался по обрезанию, потому что обрезание тоже было после этого. Но Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Поверил, в каком смысле? Давайте вспомним. Вы помните, что Авраам и Лот расстались, у них увеличивались стада, Авраам пошел в одну сторону, Лот пошел в другую, причем Авраам дал Лоту, своему племяннику, возможность выбирать, куда идти, и Лот выбрал, как ему показалось, лучшую территорию. Лот пошел жить в Содом и Гоморру. В 14 главе книги Бытия описана первая война в истории человечества, и мы читаем, как конфедерация царей, союз царей, выходит на эту войну, и, среди прочего, они захватывают в плен Лота, племянника Авраама. И Авраам пошел со своей армией, это небольшая армия на самом деле, но он пошел на защиту Лота. Была битва, он в этой битве победил,
И вот цари, которых он победил, сказали: по законам Хаммураби, возьми добычу, которую вот ты получил в этой войне, возьми свою часть добычи. Интересно, однако, что Авраам отказался от этой добычи. Он фактически сказал им следующее, и перечитайте по этому поводу 14 главу книги Бытия. Он фактически сказал: я от вас ничего не хочу. Если я стану богатым, то это Бог сделал меня богатым. А так получится, я разбогател на войне. Я разбогател по причине вот того, что вы мне отдали. Я не буду так делать. Я буду доверять Богу. Вот это был совершенно благородный жест в конкретное время, в конкретные ситуации, когда на самом деле Авраам поступил совершенно не так, как Лот. Лот видит хорошую землю и берет ее. Авраам говорит: не-не-не-не-не, я буду поступать так, как хочет этого Бог. Лот, взяв хорошую землю, сначала оказался участником войны, на него напали, а потом выясняется, что Содом и Гоморра — это те еще города. Авраам же доверялся Богу, и жизнь его пошла совершенно иначе. И вот в этом контексте, 15 глава Бытия, 1 стих, после сих происшествий, то есть после этой войны, то есть после того, как, кстати говоря, Авраам отдает десятину Мельхиседеку, мы тоже об этом с вами говорили, послушайте в наших передачах по книге Бытия, после того, как он таким образом проявляет веру по отношению к Богу, после этого было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: «Не бойся, Авраам». Аврааму было чего бояться, да, вы помните, там ведь эти цари все-таки сильные. «Не бойся, Авраам, я твой щит». Вот что бы там цари ни делали, Бог говорит: я, да, я тебя защищать буду. «Награда твоя весьма велика». А Авраам на самом деле в шоке, потому что, с одной стороны, он проявил веру, а с другой стороны, ему уже было обещано наследие от Бога. Это 12 глава Бытия. Но как-то что-то это обещание не сбывается. Читаем дальше. Это Бытие 15.2. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты даешь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем — этот Елиезер из Дамаска». Иными словами, по закону, если у Авраама нет детей, то дом должен будет унаследовать Елиезер, распорядитель, слуга из Дамаска. И вот Аврааму от всего этого совершенно не по себе. И при этом Авраам практичный. Авраам задает Богу вопрос. Он говорит: «Боже, что ты мне дашь? Смотри, тут все плохо». И дальше, вот в этом контексте, третий стих. «И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой, то есть этот слуга, что такое вообще происходит, как это может быть? И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Вот этот контекст. Авраам задает Богу совершенно конкретный вопрос. Как это будет? Бог отвечает на этот вопрос. Что сделал Авраам? Авраам поверил Богу. А вы? Вы доверяете Богу? То есть вы готовы сказать «аминь» в том, что делает Бог? В этот самый момент, когда Авраам доверился Богу, Бог назвал его праведным. У Авраама не было совершенства. Авраам не был и так и не стал совершенным. Но в какой-то момент в своей жизни он сказал: я знаю, что Бог меня ведет. Я знаю, что в любой ситуации я могу доверяться Ему. Кстати, интересно, что после этого Авраам тоже не становится совершенным. Господь выстраивает с ним отношения с учетом этого факта. 7 стих. «И сказал ему: Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Это вот интересно. Представьте себе, что вам кто-то говорит: «Я тебе даю квартиру во владение». Знаете, что предполагается, если вы поверите этому человеку? Если вы ему поверите, вы скажете: «Хорошо, где договор?» Потому что мне же сейчас нужно идти регистрировать факт собственности. Вот где правоустанавливающие документы? Это совершенно нормальный вопрос. Интересно, что в книге «Бытие», 15 глава, Авраам задает именно этот вопрос. До закона, до обрезания, он задает вопрос: а где правоустанавливающие документы на эту землю? Где договор? Вы скажете, что я что-то приписываю к Божьему Слову? Отнюдь нет. Читаем дальше. 8 стих, 15 главы книги «Бытие». Он сказал, то есть Авраам продолжает разговор с Богом. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Вы слышите, друзья, вот это этот самый вопрос. Ты тут мне пообещал, Господи, землю? А где документальное подтверждение? Где свидетельство на собственность или хотя бы акт передачи? Ну, хоть что-нибудь такое. Смотрите, что дальше происходит. 9 стих. Господь сказал ему: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Я думаю, что Авраам уже понял, что происходит. Это аналогично тому, что сейчас мы делаем, когда собираем документы и подтверждения для заключения сделки. И мы идем и перед нотариусом совершаем эту сделку. В 9 стихе Бог фактически говорит Аврааму: собери документы. На каком основании Авраам получил возможность собрать документы? На основании своего доверия Богу и на основании того, что это доверие вменилось в праведность, эта вера вменилась Аврааму в праведность. Смотрим дальше, 10 стих. Он взял всех их и собрал документы, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Интересно, что Авраам точно знает, что надо делать. Он знал, как совершались сделки в его времена. Он рассек их, этих животных, на две части. Почему? Дело в том, что во времена Авраама при заключении сделки действительно нужно было взять этих животных и дальше, внимание, оба участника. Это важно. Оба участника сделки должны были пройти между вот этими частями животных. Так вот, в те времена оба участника договора, обе стороны договора должны были пройти между рассеченными животными. Что это означало? Означало это очень простую вещь. Если я нарушу договор, вот пусть так меня разрубят. Вот пусть так меня рассекут. Это аналог современной подписи. Это аналог современного нотариального заверения. Только гораздо суровее все было. Еще раз, оба участника сделки должны были пройти между этими частями рассеченных животных. А теперь 12 стих 15 главы книги «Бытие». При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеянными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом.
Обратите, пожалуйста, внимание, между рассеченными животными прошел только Бог.
Авраам был скован даже не сном, нет. Если бы это был сон, Авраам не услышал бы Слово Божие. Авраам не мог пройти между этими животными. Это был односторонний завет. Это было одностороннее обещание, данное Богом. И Бог исполнил это обещание. И теперь вот в этом контексте давайте вернемся к посланию Галатам, 3 глава, 7 стих. «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». О верующих людях мы читаем следующую вещь. Мы, верующие, вошли в этот завет по Божьей милости, по Божьей благодати. И вот то, что остается нам сегодня, это уверовать. Бог хочет, чтобы наша вера была на твердом основании. Бог хочет, чтобы наша вера была обращена к Нему. И еще Бог хочет спасти вас. А вы готовы просто поверить Ему? Или будете дальше пытаться соблюдать закон, который, конечно, благ, но который бессилен спасти? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, очень хорошие вопросы приходят, очень хорошие комментарии от вас. Завтра мы начнем с вопросов о том, как же это так, когда Павел сораспялся Христу, тогда, когда он принял решение, или тогда, когда Христос был на кресте. В общем, мы завтра об этом поговорим. Я прочту сегодня только один комментарий, об этом часто спрашивают. Я напомню также, что эти передачи делаются по материалам Джона Вернона МакГи. Мне очень легко делать эти передачи, потому что еще до того, как начать работать над этим циклом, я как раз стоял на этих позициях. И вот слушая, готовясь к эфирам и читая материалы, я, в общем, понимаю, что, слава Богу, да, вот когда ты попал в то, с чем ты абсолютно согласен, и ты хочешь это делать. Вот я не случайно об этом говорю, потому что вопрос Михаила из Израиля, это вопрос, по поводу которого спорят. Я выскажу и то мнение, которое высказывалось у нас в передаче по Евангелию от Иоанна, и мое мнение также. Спрашивает Михаил из Израиля по поводу того, что происходит в Евангелии от Иоанна, когда Петр и Иисус используют разные слова. «Любишь ли ты меня?» — говорит Петр, говорит Иисус, используя слово «агапе». И Петр отвечает: «Конечно, да, люблю, да, я люблю», но он говорит при этом «филео». Ну и потом, соответственно, это повторяется. И в третьем случае Петр... Иисус использует то же самое слово, которое использовал Петр. И Михаил спрашивает, а что это значит, что Петр снижает стандарты? Можно ли здесь отталкиваться от греческой грамматики? Я знаю, что это любимая тема проповедников. Я знаю, что из этого можно сделать очень красивую проповедь. Но, Михаил из Израиля, вы понимаете лучше меня. Петр с Иисусом не говорил по-гречески. Петр с Иисусом говорил по-арамейски. Вот когда Петр начинает писать по-гречески, в частности, его второе послание, вы видите, что для него это не родной язык. И уж говорили они... Опять-таки, есть христиане, которые с этим не соглашаются, которые стоят на другой позиции, но, в общем, большинство христиан считает, что Иисус говорил со своими учениками на арамейском языке. Вот этой разницы, вот этого различия, продиктованного греческой философией между филео и агапао, или филеа и агапе, его нету в еврейском языке. Иоанн действительно иногда использует, когда он пишет на греческом, он использует синонимы, Но зачастую эти синонимы у него в одном и том же значении, в схожем значении. Он просто использует разные слова, но говорит одно и то же. Я знаю, что кто-то с этим не согласится, но, отвечая на ваш вопрос, вы спрашиваете мое мнение, и мнение, ну вот, соответственно, нашей команды в этом плане. Нет, они все-таки говорили по-арамейски. Завтра продолжим, а пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.